რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке.
В этом выпуске воспоминания Ирины Николаевны Пуниной о поездке в 1964 году в Италию с Анной Ахматовой. В Италию Ахматова приехала, чтобы получить литературную премию «Этна Таармина».
Анна Андреевна была за границей в Париже в 2010-2011 году, в Италии в 2012 году. И потом, в течение 50 лет, не могло быть даже разговора об этом. Анну Андреевну приглашали много раз за границу, но ей даже не передавали эти приглашения.
Воспоминания о поездке Анны Ахматовой в 1964 году в Италию во второй части этого выпуска. Начнем же с других воспоминаний. Третьего сентября исполнилось 80 лет украинскому дирижеру Игорю Плашкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента. Он был пропагандистом советского авангарда, переписывался с Игорем Стравинским, обменивался нотами и записями с западными композиторами. Его голос в разные годы звучал в «Поверх барьеров». Рассказывает дирижер Игорь Блажков. Иногда его называют «живой энциклопедией музыки». В разгар холодной войны он переписывался со Стравинским и Штокхаузеном. В 60-е годы исполнял произведения опальных композиторов Валентина Сильвестрова, Андрея Волконского, Леонида Гробовского. Теперь украинский пенсионер Игорь Иванович Блажков живет в немецком городе Потсдам. Его записали Юрий Векстер и берлинский музыковед Татьяна Фрумкис.
Это моя запись симфонической поэмы Стравинского «Песнь соловья». Когда я обучался в Киевской консерватории, в 59-м году я закончил, я написал письмо, преисполненное восторгом и пиетета, написал письмо Игорю Федоровичу Стравинскому. Адреса я его не знал, знал только, что он где-то в Беверли-Хиллз вроде, или в Голливуде, или в Калифорнии. У нас учились студенты из Канады, украинцы, в Киевской консерватории. Когда уезжали они насовсем уже, закончив обучение, я с ними очень дружил, попросил одного: разузнайте, пожалуйста, адрес Стравинского, вот вам письмо, напишите и опустите в ящик. Вот что они и сделали. И я получил ответ от Игоря Федоровича, и таким образом возникла между нами переписка, он присылал мне ноты, я играл тут эти произведения и являюсь тоже обладателем 11 писем Игоря Федоровича Стравинского. Студентом. Часто посещал консерваторскую библиотеку, стоял там в очереди. Как-то я там стоял, кто-то из профессоров консерватории, таких уже почтенных, подошел, и ему вынесли какие-то старинные рукописи, которые я никогда в жизни своей не видел. А потом мне сказали работники библиотеки, что это рукописи, которые прибыли в качестве трофеев из Германии. Потом я поехал работать в Ленинград. Из Ленинграда я попал в Киевский камерный оркестр, и нужно было репертуар создавать, оркестр. Взял в Укрконцерте в отношении библиотеку консерватории, что я прошу показать мне эти ноты. Мне оказались довольно любезными пригласили меня туда внутрь, в хранилище, и распахнули передо мной такой гигантский шкаф, а там потолки высокие, и шкаф такой не стеклянный, а такой закрытый шкаф. Они распахнули передо мной этот шкаф, и я, знаете, как вот в сказках Шахерезады, вот Али-Баба, снизу доверху было все заполнено старинными рукописями. У них была инвентарная книга, которую они сами составили. Ну, это еще составили, когда это поступало все. Довольно грамотно все составлено было. Точные переписные названия, там количество голосов, там партитура. Все. Я так сколько мог полистал. И, помню, выбрал. Как раз первое было сочинение, флейтовый концерт Вильгельма Фридемана Баха. Поскольку я тогда сотрудничал активно с флейтистом киевским Олегом Кудряшовым. Вот, с тем, чтобы в своих концертах это сыграть. А у меня как раз планировался концерт «Бах и его сыновья». Выдали мне эту партитуру. Что такое рукопись, классика музыки вообще европейской. Вот. Девочка спрашивает, а вам на абонемент записать? Или... ну что ж, запишите на абонемент. Я помню, когда я в портфеле нес эту рукопись, так я почему-то боялся, чтобы не попасть под машину, а то пропадет портфель, понимаете, а там рукопись. Вот и всякое такое дело. Расписал я голоса сам, опять же, и на концерте дирижировал по рукописи. Прошло определенное время, уже наступил 83-й год, я организовал оркестр камерный «Перпетуум мобиле», и опять мне понадобились партитуры. Я пошел в консерваторию, они сказали, вы знаете, мы их передали уже в архив литературы и искусства Украинской ССР, архив-музей. Правильно сделали, потому что там действительно хранили их идеально. И там мне делали микрофильм. Я говорил, что это для исполнения, он только попросил, что исполнять можете, где угодно, как угодно. Но не ссылайтесь на наш архив. Знаете, вот сейчас вот с ГДР очень тесные контакты, могут попросить вернуть. Вот недавно в Польше Герек передал почему-то в ГДР автограф волшебной флейты Моцарта. Там она в каком-то монастыре почему-то оказалась. Но также и это могут в любой момент передать. Хорошо. Я играл, довольно много играл. В Киеве играл тоже, возил в Ленинград. И представьте себе, на архив я-то не ссылался. Но я в интервью, в газетных интервью задавали вопрос. Я сказал, что это из трофейной коллекции Берлинской певческой академии. То есть я не говорил, где она находится, поскольку меня просили не говорить. Но я это все называл. Это было в 83-м году. Ну, а потом возникает такая история более чем странная. Мне позвонил Виктор Суслик. Говорит, а вы знаете, только что по телевидению передали у нас в Гамбурге, что в Киеве такой Вольф, в прошлом немецкий музыковед, а сейчас преподаватель Харвардского университета, нашел в Киеве, значит, впервые, вот никому неизвестное такое собрание, такое, что вы об этом знаете? Ну, я ему сказал, как никому неизвестно, что значит нашел? По-украинской, сокирку под лавкою нашел. Значит, топорик под скамейкой. Он усиленно начал это декларировать повсюду. Да, это была мировая сенсация. Вот на самом деле, что он первый, он никому неизвестный и тому подобное. Потом он начал еще разъезжать с докладами на эту тему. А я, когда мне предложил Deutsche Symphonieorchester Berlin показать эти сочинения из этой трофейной коллекции, приехать и показать в Берлин. Вот что и было мною сделано. Был, я помню, на то время неплохой приемник «Рига-10», магнитофон «Днепр». Я такой был довольно слабенький. Вот я с этой аппаратурой выезжал на дачу моих знакомых под Киев. И там, поскольку эфир был более чистый, я записывал всякую музыку. Прежде всего, фестиваль современной музыки «Варшавская осень». У меня эти записи и сейчас даже сохранились, но они, конечно, очень некачественные. Ну, а потом их слушали и Сильвестров, и Гробовский, и многие другие. Прежде всего, концерт для 9 инструментов Веберна, который на Сильвестрова произвел огромное впечатление. Конечно, у меня был просто-напросто очень большой интерес к этим всем сочинениям. Сочинениям, которые я не знал. Восполнить нужно было тот вакуум, который существовал в моих познаниях. Это самое главное и первое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Рассказывает украинский дирижер Игорь Иванович Блажков.
Эта история такова. В музыкальной жизни в журнале я прочитал статью известного советского ученого, которая занималась исследованием океанов, и написала статью о том, как парусник «Викерс», на котором она плавала по морям и океанам, зашел в Гонолулу, и она познакомилась там с удивительным человеком, Клиффордом Колманом, который является музыкальным комментатором радио «Гонолулу». Он пригласил ее домой, показал свою уникальнейшую коллекцию русской и советской музыки, и не только русской и советской музыки, в пластинках. Естественно, пластинки почти все были западных фирм. Я взял, да и написал ему письмо. Прямо написал, значит, «Гавайи, Гонолулу, радио». Ну, это легко очень доходит. Имя и фамилия его были. И я ему предложил, что я мог бы пополнить его коллекцию, посылая наши пластинки, а, соответственно, я у него попрошу, чтобы он мне посылал какие-то записи, которые меня интересуют. Вот те сочинения, которые меня интересовали, а, в общем-то, тогда интересовала, прежде всего, классика современной музыки. Мы же ничего не знали. Бартока не знали, Стравинского не знали, Онегера не знали, мы ничего не знали тогда. И я просто его начал просить. Он присылал список. Вот там про Стравинский «История о солдатах», Онегер – «Литургическая симфония», Барток – «Музыка для струнных, ударных и челестных». Просто оставлял ему список, и он из своей богатой фонотеки, а аппаратура у него дома профессиональная, потому что он свои передачи делал прямо дома для радио «Гонолулу», он мне переписывал на магнитофон. Это были записи довольно высокого качества, и мы потом их жадно поглощали в Киеве. У меня по сей день сохранились эти пленки, и они сейчас роскошно звучат. Когда Сильвестров написал это сочинение, ни одной ноты его в этот период в Киеве не звучало. Его музыка просто была запрещена, его не замечали. В лучшем случае не замечали, а в худшем просто запрещали говорить о нем как о композиторе. Поэтому, естественно, когда я переехал на работу в Ленинградскую филармонию, там у меня появилась возможность играть и сочинения Гробовского, и сочинения Сильвестрова, и там я этой возможностью воспользовался. В спектре Сильвестрова были исполнены мною в зале Ленинградской капеллы в декабре 1965 года. Успех был совершенно невероятный. Сильвестрова вызывали 12 раз. На концерте был также Мравинский, которому это сочинение очень понравилось, и он даже пожелал, чтобы Сильвестров написал для него специальное произведение, что Сильвестров со временем и сделал. Любопытно, что Сильвестрову за кулисы заходили незнакомые ему люди поздравлять, высказывать свое мнение, и один незнакомец принес ему огромную дубину и сказал: «Это вам для поступления в Украинский союз композиторов». С чем вообще связано было это сочинение? Кинорежиссер Сергей Параджанов собирался снимать в очередной фильм «Киевские фрески». И он пригласил Сильвестра в качестве композитора. Сильвестр взялся за работу, и музыка к «Киевским фрескам» была создана. А в это время произошел скандал с ЦК партии Украины, потому что Параджанов показал художественному совету студии свои пробы этюды к этому фильму, которые просто были уничтожены. Была затребована эта копия в ЦК, там куда-то положена в сейф, и фильм после этого был закрыт. А у Сильвестрова музыка уже была готова. И он дал этому сочинению название «Спектры» и передал мне для исполнения, что я и сделал.
В этом выпуске украинский дирижер Игорь Блажков. 23 сентября ему исполнилось 80 лет. И еще одна запись из архива «Поверх барьеров». Игорь Блажков рассказывает о своих профессиональных и личных отношениях с пианисткой Марией Юдиной. Запись Юрия Векслера. Звучит венецианский концерт Баха в исполнении Марии Юдиной. Она родилась в 1899 году, умерла в Москве в 1970. Выпускница Петербургской консерватории, давала концерты, преподавала. В 1960 году Юдину уволили из Гнесинского института из-за православных убеждений и симпатии к современной западной музыке. За чтение со сцены стихов Пастернака Юдиной сроком на 5 лет запретили давать концерты. Последний концерт Мария Юдина дала в 1969 году. О Марии Юдиной рассказывает украинский дирижер Игорь Блажков. С 2002 года он живет в Германии.
Я, будучи студентом консерватории Киевской, невероятно увлекся Стравинским. Слушал по приемнику многие исполнения Стравинского. И где-то еще на четвертом курсе написал Игорю Федоровичу восторженное письмо. Вдруг я получаю письмо от Марии Вениаминовны из Москвы. Я с ней не был знаком, очень толстое письмо, что вот вы, это о вас очень много говорит, а Стравинский же был запрещен еще до его приезда в СССР, он был запрещен, что вы рискнули написать письмо Игорю Федоровичу Стравинскому, нашему русскому гению. И с тех пор началась наша переписка. А получилось каким образом? Стравинский переписывался с живущим в Париже своим другом Сулчинским, из бывших этих евразийцев, которые в Париже были. А Сулчинский переписывался с Юдиной. И вот Стравинский написал Сулчинскому письмо. Вот я получил письмо от одного молодого человека из Киева. Не мог бы ты спросить у Юдиной, кто это такой? Он послал, Сулчинский послал Юдиной запрос, сообщил мой адрес, и благодаря этому вот таким образом, понимаете, вот такая хитрая какая-то система, через Стравинского вот мы встретились с Юдиной. Она была адептом Стравинского, она его усиленно пропагандировала, она блестяще играла с Рождественским концертом для фортепиано и духовых инструментов, и она первая, которая исполнила в Союзе сонату Стравинского и серенаду. Встречались мы очень мало встречались. Один раз она ехала с концерта во Львове, возвращалась в Москву и дала мне телеграмму, что вот я буду тогда-то проезжать львовским поездом, выйдите на перрон, чтобы мы познакомились. Это первая была встреча, потом она меня вызвала, когда Стравинский приехал, и именно на концерты его, которые были в Ленинграде. Она мне прислала телеграмму, я туда поехал, мы там с ней пообщались. А потом я несколько раз, наезжая в Москву, был у нее, даже один раз ночевал у нее, помню. Но в основном вот эта переписка, которая, в общем-то, дала мне очень много и, собственно говоря, во многом даже и меня сформировала. Даже какое-то мировоззрение, я бы сказал. Вот. Причем эти письма, которые она мне писала, это такое ощущение, вот я когда читаю. Я ж тогда был, в принципе, такой еще, ну, желторотый птенец, если можно так выразиться. А тут всеми уважаемый профессор, уже умудренный жизненным опытом и духовным опытом, в общем-то, тратит время на меня и пишет мне толщенные такие письма, которые я тогда и понять-то не мог. То есть такое ощущение, знаете, что она писала мне вот в будущее, вот для прочтения мною в будущем. Ну, хотя бы вот такая вот фраза. «Христианство озаряет человека, его внутренний мир, его поступки, поле его деятельности. Вы прекрасно знаете, что в Бога верят Стравинский, Мессиан, Хиндемит верил Эйнштейн и так далее. Но свет Христов не подтверждается знаменитыми людьми. Я пишу вам о них, ибо они для вас авторитетны, только поэтому. Я искренне надеюсь, что вы поймете всю пустоту любой культуры, любой сферы человеческой деятельности без религиозных корней. Да пошлет вам Господь Бог это понимание, тяготение к источнику всякого познания и творчества». Вот такие вот вещи в этих письмах. Согласитесь, что это все очень серьезно. Или же еще вот такие вот, поскольку она же была очень таким ярым пропагандистом новой музыки. «Мы все, занимающиеся современной музыкой, должны являть собой одну семью, как бы как органисты». И вторая цитата. «Вообще я действительно мыслю, что мы, действующие в новой музыке, вроде единой всемирной семьи. Таковы ведь и задачи этого международного ассоциации современной музыки. Об этом говорил и дивный Штокхаузен. Нам нужны Россия и Китай». И еще такая фраза. «И повторяемые люди, живущие не для карьеры, а для сути искусства, одна семья, и нам не годится терять друг друга из виду». Одновременно был ее учеником Московской консерватории, вот такой Кирилл Салтыков. Он был моложе ее, он был прекрасный музыкант, прекрасный пианист. И вот он сделал вот эту транскрипцию. Казалось бы, хоровое сочинение или кремоза Моцарта, он сделал для фортепиано. Очень мастерская транскрипция. Они собирались пожениться, но произошла трагедия. Он был альпинист. И поехал на очередное восхождение на Кавказ, сорвался в пропасть. И Мария Вениаминовна очень тяжело переживала, дала обет безбрачия и потом всю жизнь вспоминала Кирилла Салтыкова. И когда она умирала, она завещала, чтобы ее положили в могилу к нему. Что и произошло. Они похоронены в Лефортово, на этом немецком кладбище. Я там бывал. Тут она играет, вот, поскольку Мария Вениаминовна, главный принцип ее пианизма, она не играет просто звуки, хорошо, предположим, или красиво. Она во всех сочинениях что-то рассказывает, то есть она вещает, рассказывает. В каких-то философских сочинениях, музыкальных, вот, например, она блестяще исполнится последних сонат Бетховена, так она просто как пророк играет эти сочинения. она пророчествует, да, она пророчествует. То есть она риторически, звуками выражает какие-то высокие очень мысли. И вот когда она играет Моцарт, Салтыков, Лакримозу, ну, слышно, она просто оплакивает, она плачет вместе с Моцартом. Это все слышно. У Марии Вениаминовны никогда не было просто. Вот я еще раз повторяю, что можно играть блестяще, очень совершенно, очень хорошо, очень красиво. Но вот этот элемент удивительной проникновенности какой-то такой, в ее музыке можно услышать и пророчество, и молитву. Собственно говоря, впервые ее услышал в 1957 году в Киеве, когда она играла с Натаном Григорьевичем Рахлиным пятый концерт Бетховена. В тот же приезд у нее был и сольный концерт, но я на нем не был и уже познакомился по записям, которые сохранились. Вот, кстати, вот это Моцарт Салтыков, она играла в Киеве. И главное, это получилось так, что это единственная из сохранившихся записей, где она играет это сочинение. Вот знаменитой этой записи для Сталина 23-го концерта Моцарта. Да, это именно эта запись. Это вторая часть взята из этой записи. Все дело в том, что она, эта история, обросла очень многими легендами. И сейчас уже очень важно, так сказать, очистить от легенд и действительно оставить то, что действительно было, вот как таковое. Что Сталин в 44-м году услышал по радио исполнение, а он слушал регулярно передачи Всесоюзного радио. Услышал по радио исполнение вот концерта Моцарта. Сказал, что я хочу иметь эту пластинку. А пластинки-то не было, потому что это было живое исполнение, то есть прямо из студии пластинки не было таковой. Приближалась уже ночь. Вот. А утром нужно было представить пластинку. Срочно собрали оркестр, Юдину, и на эту ночную запись. Так вот, только третий дирижер, Александр Васильевич Гаук, смог записать. А два предыдущих так волновались, что у них руки дрожали, они ничего не могли сделать. Только третий. Это же оркестр Союзного радио. Тогда он назывался Радиокомитет. Очень известный оркестр. И вот только Александр Васильевич Гаук сумел собрать силы и записать это сочинение. В ночное время, здесь же сразу же в ночное время, изготовили на Апрелевском заводе пластинку и утром отвезли Иосифу Виссарионовичу. Передал деньги, причем очень большую сумму на то время, порядка 60 тысяч рублей. И Мария Вениаминовна эти деньги передала церкви, а его поблагодарила письмом. Причем, что я должен вам сказать, что вот эти легенды, что она ему написала, что я буду молиться, чтобы Господь простил ваши грехи, ну вы мне извините, Юдина у нее что, в голове ничего нет, так и написали Сталина. Никогда в жизни бы такое бы не написала. Она его просто поблагодарила, видимо, и все. И что касается действительно, то, что это письмо было, то вот этот Кузнецов Анатолий Михайлович, младшая сестра Юдиной, Вера Вениаминовна, показывала Кузнецову там на Кутузовском проспекте почтовый ящик, куда Мария Вениаминовна опускала это письмо к Сталину. Так что факт это как таковой был. А вот что она там писала, она своим родным никогда ничего не рассказывала. Откуда же знают, видите ли, такие фразы? Придумывают, мало того. Есть тоже версия, что якобы, когда Сталина уже нашли, ну вот с этим ударом он лежал на полу в Кунцево, то стоял открытый патефон, и там стояла эта пластинка. Я вас прошу обязательно дать и показать, потому что именно эта медленная часть из итальянского концерта, ну, она так играет, до того проникновенно играет, до того, когда молитвенно это играет. Казалось бы, у Баха это же, в принципе, музыка очень простая, знаете, гениальная простота. И вот при этом еще и исполнительстве это совершенно невероятное производит впечатление.
О Марии Юдиной рассказывал украинский дирижер Игорь Блажков. 23 сентября ему исполнилось 80 лет. Поздравляем юбиляра. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске «Поверх барьеров» доминирует жанр воспоминаний.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты Данту диктовала страницы ада, отвечает я.
Именно эти стихи Анна Ахматова читала в 1964 году в Италии, где ей вручали премию «Этна Таармина». О событиях, связанных с тогдашней поездкой в Италию, вспоминает Ирина Николаевна Пунина, сопровождавшая Ахматову. Ирина Николаевна умерла в июне 2003 года. Она была историком живописи, профессором Академии художеств. Род своих занятий она унаследовала от отца, искусствоведа Николая Пунина, чья судьба оказалась сплетена с судьбой Анны Ахматовой. Ирина Николаевна впервые увидела Ахматову, когда была еще маленькой девочкой и провела рядом с нею 40 лет. Памятным эпизодом этих отношений стала их с Ахматовой поездка на Сицилию. Запись Леонида Дубшана.
Анна Андреевна была за границей в Париже в 2010-2011 году и в Италии в 2012 году. И потом, в течение 50 лет, не могло быть даже разговора об этом. Анну Андреевну приглашали много раз за границу, но ей даже не передавали эти приглашения. Когда она однажды была в Москве, ей рассказали, что итальянцы возмутились, что мы приглашали сестру Алигьери, а приехала однофамилица Алигер. И потом стихи Анны Андреевны все кого и не звали в Италии, шлют с дороги прощальный привет. Я осталась в моем зазеркалье, где ни света, ни воздуха нет. Эти стихи потом Анна Андреевна немножко переделала, и они печатаются обычно в другом варианте. Это 62-й, вероятно, 63-й год. В 64-м году летом Сурков и Джанкарло Вигарелли приезжали к Анне Андреевне в Комарово. Раньше, очевидно, в Союзе писателей отвечали, что Ахматова так больна. А когда Вигарелли увидел ее бодрую, приветливую, ласковую, уже больше не могло быть таких отговорок, что Анна Андреевна не может и не хочет никуда ехать. Вигарелли, он был генеральный секретарь Европейского сообщества писателей и неоднократно приглашал. В конце концов, значит, добился, и Сурков со своей стороны настаивал на этом. Это ему было интересно и выгодно, потому что репутацию... Потом он сам любил стихи Ахматовой, конечно, но он в этом не всегда осознавался. Ну и... После лета 64-го года Сурков активно взялся за оформление документов. Анна Андреевна безумно боялась еще того, что у меня плохая анкета. Мой отец умер в лагере, и она не может ехать без сопровождающего человека. Она все-таки была уже в возрасте и после инфарктов. Анна Андреевна сказала, что она предлагает на выбор меня, Аню, мою дочку, и Нину Антоновну Альшевскую, жену Ардова. И Ардов очень хотел, чтобы Нина Антоновна поехала. И, естественно, он находясь там рядом с Сурковым, в конце концов уговорился, что возьмут Нину Антоновну. Но Нина Антоновна заболела, и Арда позвонил мне ночь, значит, на 1 октября, что оформляйте документы, потому что Нина ехать не может. Мы ехали поездом 1 декабря, мы выехали из Москвы первый день до Бреста, а потом непрерывно шли границы. Мы ехали через Альпы. Анна Андреевна была в восторге. Это было очень красиво, празднично. Солнечные Альпы. А потом какие-то лыжники там садились даже в наш вагон с большими собаками, с сенбернарами. И потом они высыпались на этот белый сверкающий снег. И Анна Андреевна стояла, не отрываясь у окна, и любовалась этим видом. Четвертого декабря встречали нас на вокзале Термини в Риме. Вигарелли, конечно, Сурков и Брайбурт. И огромная толпа журналистов, фотографов, любителей русского языка, русской культуры и итальянские писатели. Анна Андреевна стояла в дверях вагона, приветливо всем улыбалась.
Там тепло было более-менее?
Конечно, тепло было. Там можно было ходить даже без пальто. Хотя был декабрь месяц, но все-таки можно было. Но так, как полагается, я, например, поехала туда в шубке. Такая у меня была из искусственного меха шубка.
А Ахматова в чем была?
Ахматова была в скромном пальто. Единственное, что в Италии мне удалось заказать ей хорошее, настоящее драповое пальто. Великолепная закройщица была, и платье парадное ей шили там. Нас с вокзала Термини, Брайбурт и Сурков, довезли до гостиницы «Плаза». Это роскошная гостиница на Виа Корсо, на центральной улице Рима. И предоставили номер Анны Андреевне. Номер, который поразил меня особенно безвкусицей, богатством и какой-то нелепостью. Но Анна Андреевна сказала, что не надо на это обращать внимание. Но что было трогательно, около кровати Анны Андреевны был сейф в стене для того, чтобы прятать деньги и драгоценности. Но ни того, ни другого у нас не было настолько, что мы вынуждены были в Риме в конце концов попросить в долг немножко денег.
У наших?
У наших, да, конечно. Чтобы купить Анне Андреевне лекарства, еще что-то. Но потом там выяснилась такая простая система. У них все покупается на счет гостиницы. Лекарства и то, что Анна Андреевна хотела. Вот момент перед отъездом уже на Сицилию, она сказала, что она чувствует себя плохо и просила позвать доктора. Доктора Вигарелли прислал. Это был доктор-негр. И он плакал вот такими большими черными слезами, глядя на нее от восторга, что он имеет такую пациентку. Он был необычайно любезен. Сказал, что он никогда не видел такого здорового организма, как у Анны Андреевны, и благословил ее на поездку на Сицилию. На Сицилию мы тоже ехали поездом в роскошном каком-то вагоне. Поразил Неаполь, когда мы его проезжали. Мы проснулись утром под звуки песен. Там все поет. Мы в поезде едем, а за окном носильщики поют, проводники поют, с каким-то товаром ходят люди, и все поют. Или нараспев говорят так, что кажется, что поют. А потом такой знаменательной была остановка в Мессине. Когда мы прибыли в Мессину, Анна Андреевна была полна воспоминаний, потому что в ее юности было очень крупное землетрясение в Мессине. И Анна Андреевна вспоминала, как тогда во всех газетах прославляли русских моряков, которые пришли на помощь мессинцам. Потом поставили вагоны на паром через Мессинский пролив. И на том берегу нас встретил другой паровозик, который подхватил эти вагоны и повез до Таормина. Ну, сияло солнце, все цвело. Таормина – это курортное место, очень излюбленное богатыми людьми Европы и Америки. И там сохранился греко-римский театр, и около него два маленьких очаровательных музейчика. Но Анна Андреевна туда не ездила. Я была в этих музейчиках, рассказывала ей потом и говорила, что вот в витрине одного из музейчиков собраны стопы ног статуи и руки, и вообще отдельные кусочки статуи найдены. И я ей сказала, что вот у нее стопа такая, как в римских статуях. Она спросила, а как в греческих? Я говорю, нет, именно как в римских статуях. Анна Андреевна сказала, что она очень довольна этим, но что вот хотела бы, чтобы на греческую, но на греческую никак не получалось. У нее великолепной красоты нога была. Не маленькая нога, но очень правильной формы и великолепно сохранившаяся, без всякой деформации, хотя лет ей было тогда уже достаточно. И рисунок римской скульптуры на ее ноге чувствовался не только вот профилью, который все отмечают, что это римский, но и стопа была великолепна. Кровати, на которых мы спали, отели Святого Доминика, они были такого же рисунка, спинки на них, как в Эрмитаже у нас стоят. Это средневековые какие-то или, может быть, ренессансные изображение. Это ночью Анне Андреевне нравилось. Ванна там была в полу. Спускаться надо было две ступеньки вниз. Анна Андреевна это тоже умиляла.
Как бассейн.
Как бассейн маленький, да. Мы с Анной Андреевной прогуливались по коридору этого отеля Святого Доминика, и она меня держала за руку и потом говорит, вот прошел Твардовский. Я говорю, а почему ж ты не поздоровалась с ним? Она говорит, а я с ним не знакома. Но потом как-то это знакомство состоялось. И Твардовский там очень своеобразно как-то жил. Ну, во-первых, он думал идти купаться. Его местные жители подняли насмех, сказали, что это зима, декабрь, несмотря на то, что все цветет, но в это время не купаются. Однажды я, когда по поручению Анны Андреевны ходила в городок этот Таормина, я встретила Твардовского, и мы пошли вместе с ним. Он жаждал выпить чаю где-нибудь, крепкого, хорошего, настоящего чая, чего в гостиницах обычно не бывает. И мы зашли с ним в какой-то маленький такой магазинчик, но никаких наших объяснений так и не поняли, и чаю не последовало. Твардовский по-прежнему тоскуя о чае настоящем, ушел оттуда. В Таормине, что было приятно, что все как-то, весь конгресс и сам Вигарелли, все были сосредоточены на Анне Андреевне. Когда я Вигарелли сказала, что Анна Андреевна должна получить премию, он мне сказал, премия еще будет присуждаться. Они делали вид, что премия будет присуждаться там, на месте, в Катании. Но в самом деле это решение уже состоялось, иначе бы они не получили от Суркова благословение на то, чтобы Ахматова привезти в Италию. Так что то, что Анна Андреевна получит первую премию, это было уже известно, и даже сама сумма 1 000 000 лир называлась. Все знали, что, в общем, она, конечно, кандидат на первую премию. И вот один из таких торжественных дней Анна Андреевна сидела в монастырском маленьком дворике, и к ней приходили представляться все делегаты этого конгресса. А потом был вечер, тоже было в каком-то зале в этом же отеле Святого Доминика. Поэты разных стран читали стихи, посвященные Анне Андреевне, или переводы ее стихов. И там она прочла два кусочка, только что опубликованного в «Новом мире», из пролога.
Никого нет в мире бесприютней и бездомней, наверное, нет. Для тебя я словно голос лютни сквозь загробный призрачный расцвет. Ты с собой научишься бороться, ты, проникший в мой последний сон. Проклинай же снова скрип колодца, шорох сосен, черный грай ворон. Землю, по которой я ступала, желтую звезду в моем окне, то, чем я была и чем я стала, и тот час, когда тебе сказала, что ты, кажется, приснился мне. И в дыхании твоих проклятий мне иные чудятся слова, те, что туже и хмельнее объятий, а нежны, как первая трава.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания Ирины Николаевны Пуниной. Виктор Ардов, которого она упоминает, писатель, драматург, в чьем московском доме подолгу жила Ахматова. Григорий Брейдбурт, литературовед, переводчик, секретарь советской секции Европейского сообщества писателей.
Когда мы приехали в Катанию, нас встретили там, естественно, стояли по сторонам дороги, все старались Анну Андреевну приветствовать, фотографировать. Анна Андреевна резким таким движением сказала, чтобы не фотографировали, не спрашивали ничего ее. И мы прошли сквозь такой почти строй этих репортеров до самой гостиницы «Эксельсиор», где мы остановились. Вначале, я не знаю, кто там так распорядился, дали Анне Андреевне маленькую комнату с одной кроватью. Анна Андреевна устала после дороги и нервничала, сказала, что, ну, значит, у них принято спать в одной кровати. Но я сказала, что я не потерплю такого издевательства над нами, пошла к администратору. Довольно скоро нам дали другой номер, где было, ну, две больших кровати нормальные, небольшая такая столовая, прихожая и ванна с телефоном, что меня тогда очень удивило, и Анна Андреевна тоже удивлялась, что некуда звонить, а телефон в ванной висит. Ну, Анна Андреевна немножко легла отдохнуть. Там оставалось всего несколько часов до начала торжества. И Брейбурт и Сурков сказали, что они придут в 4 часа за Анной Андреевной. Но 4 нет, четверть пятого нету. Анна Андреевна очень беспокоится. Я вижу, что она в таком взволнованном состоянии, что ее нельзя оставить ни на минуту. Я не знаю, что делать, потому что я звоню Суркову, там никто, естественно, не отвечает. Я вышла на балкон, посмотрела, что внизу собираются роскошные автобусы и автомобили, и увидела там наших делегатов, Симонова и других. Но с восьмого этажа крикнуть вниз, конечно, это безнадежно, когда там огромная толпа гудит. Я решила, что я позову горничную, чтобы она посидела со мной, наверное, несколько минут. Открыла дверь и увидела Суркова и Брейбурта, которые колотили в дверь номера, который мы должны были занимать. Где одна кровать. И причем она, наверное, рассказывала, что потом появился Сурков с сине-зеленым лицом, потому что он решил, что мы сбежали. Но тут быстро выяснили это недоразумение и отвели в машину, которую она, наверное, уже ждала внизу. И мы поехали по улицам Катани в замок Урсино. Это средневековый старинный замок. Он представляет собой такой квадрат как бы каменных построек. И мы въехали во двор, тоже квадратной формы, через каменную подворотню. И нас подвели к лестнице наружной с очень высокими, крутыми, большими ступенями. Я пыталась узнать, что нет ли где-нибудь другого входа или лифта, но сказали, что ничего нигде нет. И я не знала, что Анна Андреевна решит. Но она сказала, чтобы ей дали нитроглицерин, тихонечко, мне сказали, чтобы никто только не видел этого. И она, впившись в мою руку, сказала, что она пойдет по этой лестнице. Хотя по лестницам вообще она уже не ходила довольно давно. И она с трудом, надо сказать, преодолела эту лестницу, и мы вошли в этот зал. На ней, конечно, уже не было лица, надо сказать, вот так она была взволнована, конечно, всем и ожиданием, и этим подъемом таким крутым и страшным. Но когда мы вошли в зал, уже как-то все это стало постепенно рассеиваться. Там ее быстро провели сквозь все эти ряды, заполненные людьми тогда, в президиум, который на некотором возвышении находился, и дали ей кресло, в которое она погрузилась. Здесь еще произошел следующий момент. Значит, все собрались к назначенному времени, но не начинались торжества. Хотя народу было полно, и в проходах стояли уже, не только все места были заняты. Бегали репортеры с проводами, с Юпитерами. Между прочим, передавали все это по телевидению, и настолько мощно, что могла Москва принимать. Но Москва у нас не приняла. Потом, значит, в центре президиума появился молодой человек, очень такой элегантный, который сказал, что придется подождать, потому что министр задерживается, самолет еще не приземлился. И он показал вот так рукой, как самолет спускается вниз. Все стали ждать министра. Но через какое-то время не так быстро он появился, в конце концов. Ну, и вот она, наверное, думала, что это министр культуры, министр просвещения, а потом оказалось, что это министр спорта, говорила Анна Андреевна. Но когда мы вернулись в Рим, то Анна Андреевна поправили и сказали, что это не министр спорта, а министр туризма самого богатого министерства, который и финансировал всю эту...
Ахматова была единственным лауреатом в тот год?
Нет. Марио Луцци был еще второй лауреат. Там всегда так бывает. Один иностранец, один итальянец. Марио Луцци получил вторую премию. Анна Андреевне дали за стихи вообще. Хотя она так потихонечку говорила, что это дали ей за «Реквием» в основном. Но это тогда вслух сказать было нельзя. «Реквием» еще был не опубликован у нас. Он только в Мюнхене был опубликован в те годы. Но в Италии вышло несколько книжек с ее стихами. Энауди издавал сборник ее стихов. Ну и вручили она Леоне конвертик и потом куклу такую сицилийского рыцаря в доспехах. Она конвертик этот положила на стол, а министр сам открыл ее сумочку и сказал, что это чек на 1 000 000 лир. Все-таки это кое-что. После того, как, значит, Анна Андреевна вручили премию, Брайбер сказал, что Анна Андреевна должна сказать какое-то ответное слово. Это выяснилось совершенно неожиданно. Она не собиралась выступать. Анна Андреевна сказала, не буду говорить ничего. Тогда Сурков сказал, прочтите стихи, прочтите мужество. Она сказала, не помню, есть ли у кого-нибудь книжка. Ну, пошла тут некоторая паника по рядам, книжки ни у кого не оказалось, естественно. Твардовский начал писать «Мужество» своей рукой. Брайбер поторопился, и в московскую газету передали сообщение о том, что Анна Андреевна там поблагодарила и прочла «Мужество». В самом деле она его не читала, позвала меня в президиум и сказала, «Мужество читать не буду, скажи, что читать». Я говорю, хочешь это? Ты Данте диктовала страницы ада. Она говорит, да-да, хочу. Я говорю, помнишь? Она говорит, помню.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почесть, что юность, что свобода, перед милой гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты Данте диктовала страницы ада, отвечает я.
Когда мы после этого торжества уже ехали обратно, нас пригласили в свой автомобиль французы. И вот на каком-то перекрестке машина затормозила, очевидно, пропуская какое-то встречное движение. И Анна Андреевна обернулась ко мне, она сидела на переднем сиденье, а я сзади, и сказала: «Какой роскошный колокольный звон, как в моем детстве». А это был колокольный звон, потому что это была суббота, кончалась церковная служба, и это предрождественские дни. Таким роскошным колокольным звоном ее провожали, и она говорила, что это как будто меня приветствует после получения премии. А когда мы приехали в гостиницу, то очень много людей хотело поздравить Анну Андреевну. И пришли в номер. И тут стали уже так свободно, лихо пить водку, которую нам в Москве дали. Водку, икру, и особенно черный хлеб, который я в Бресте купила, когда мы переезжали границу.
Воспоминания Ирины Николаевны Пуниной записал Леонид Дубшан. Пунина умерла в Петербурге в июне 2003 года. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараковс радио «Тависуплева». Кен моисминет гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.